Приветствуем, друзья. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
Вы уже узнали, у нас в студии Анастасия Гаврилова, наша собеседница, с которой мы путешествуем по далекому, таинственному Китаю. И наши прежние беседы были посвящены жизни приходов немногочисленных православных в этой стране, жизни молодежи. А сегодня мы хотели просить Анастасию совершить вместе с нами в историю погружения и вспомнить о тех святых и святынях, которые этой земле присущи. Для меня эта тема не чужая, кстати сказать, совсем. Мы в свое время, лет 5 назад, проводили и выставку в Рязани, посвященную памяти китайских мучеников. Это проводили мы на филфаке РГУ. Такая тема интересная. Не знаю, возможно ли сейчас подобная выставка в Китае, но в России она вызывала большой интерес. И не только для православной среды, но и для тех, кто, в общем-то, интересуется историей и присутствием нашего духа русского в соседних странах, тем более в таком великом соседе. Большой сон этих мучеников, к каким временам они относятся, или только ли мученики? Вот в Японии есть свой святитель Николай.
Да, я слышала.
Был ли такой святитель, просветитель Китая? Как начиналось или что было в этой стране, ее логика отношений с церковью православной?
Ну, начнем с того, что вот 24 июня это был, скажем, день памяти смерти святых китайских мучеников, но вот его с недавних пор перенесли на 23 июня. Я тоже об этом не знала, но тем не менее. И так странно совпало, что как-то, да, вот с вами...
С днем всех рязанских святых
совпало. Да, да,
так совершенно. Так что Рязань в этом смысле побратим, оказывается.
Да.
Земля рязанская, земля китайская с точки зрения православных святых, в ней просиявших. А эти мученики, это же все-таки конкретные исповедники, которые пострадали при восстании боксеров, да, при защите Китаем своих интересов от иноплеменников, где под горячую руку попали и наши православные люди.
Да, их было, они пострадали, значит, в самом начале цивилизованного 20 века, скажем, у нас произошли вот такие вот, скажем, ну, борьба между борьба под солнцем.
За место под солнцем.
Да, за место под солнцем. А, вот. То есть столкновение между христианами и, так назовем, язычниками. Кстати, меня недавно спросили, а язычники – это плохо? И я не стала ничего объяснять.
Спросите меня. Язычником я был до 22 лет, пока не принял христианство.
Да.
Ну что, язычество – это система ценностей этого век сего, когда они ставятся выше всего другого. Золотой телец – вместо Бога живого, как это было в ветхозаветные времена или в наше время, конечно, вместо христианских ценностей, если человек по преимуществу прилежит стяжанием материальным, удовольствием чувственным, и это для него верх его расположений, и в связи с этим и объекты поклонения его являются тварными, он обожествляет то, что Богом не является. Вот это признаки язычества.
Ну да, совершенно верно. И вот как раз-таки именно в 1900 году вот произошло это столкновение христиан с язычниками. И что там получилось? Китай вообще, ну, скажем так, никогда не отличался верой, скажем, терпимостью. Ну, там были какие-то хорошие моменты, какие-то плохие.
Насколько я знаю, императоры бывали по очереди то буддистами, то, простите, то конфуцианцами, то даосцами. Да,
да, даосцы. То есть это какие-то народные веяния
и
были.
Если правящие круги принадлежали к даосам, то не сдобровать было другим.
Ну, я думаю, что между собой кто где превалировал и над кем. И вот кто превалировал над кем.
Да, когда конфуцианцы, тогда зажигались и библиотеки даосов. И из-за этого я читал, что большой ущерб историческим всяким фолиантам был принесен. Именно из-за того, что противостояли друг другу эти восточные культы, имеющие свое некоторое различие и в форме, и в содержании.
Да.
Но а христианство не имело... Какой имело прорыв туда, вступление? Или какого-то яркого прорыва и не было, как в Японии, например?
Вот как я уже сказала, что все-таки Китай, он никогда не отличался какой-то там веротерпимостью. То есть были годы гонений, были годы, наоборот, восхваления, там, скажем так, христиан. Мы, опять же, говорим про христиан, про всех христиан говорим. Вот. Ну, так, например, первых вестников Христового воскресения, это Некториан, это у нас 7 век, даже просили перевести какую-то литературу каноническую там для какого-то, скажем, для дворцовой библиотеки, или и даже им предоставили место для строительства каких-то храмов, mm-hmm. вот, монастырей, да. А вот уже, если посмотреть в IX веке, то в IX веке именно напротив был принят указ, направленный против буддистов, что коим образом, негативным образом, уже коснулось, скажем, и самих христиан. Угу. То есть мы смотрим уже здесь, то хорошо было христианам, то плохо. Вот. И я уже сказала, что первые это были некториане, которые, ну, вот в VII веке как-то прославились. И, кстати, некториане, они как-то пытались именно гармонично... вот вы понимаете, они, некториане, они понимали, что это Китай, у них своя есть какая-то культура, идеология. Не надо вот это вот все ломать, а нужно именно как-то гармонично, ну, преподавать. То есть...
А Китай ведь не всегда был таким великим. И, насколько я помню, конец первого тысячелетия от Рождества Христова, начало второго, все-таки Орда Золотая, она обижала не только славян, но и обижала китайцев.
Да, совершенно верно.
И разорение, причиняемое Западу, даже, говорят, и несравнимые с теми разорениями и жестокостью, с которой были направлены силы Золотой Орды на восток.
Ну да, совершенно верно. Но если говорить сейчас про христианство, то все-таки мы говорим сейчас уже, что... Ну вот опять же затронем тему, что... Когда вообще действительно ли пришло христианство в Китай, это 17 век, конец, и я просто не хочу с места на место перепрыгивать, но как-то вот так подготовилась, как-то попытаюсь, вроде как в форме диалога, но тем не менее. Вот. Значит, давайте запомним, что христианство в Китай пришло все-таки в конце 17 века, и как оно пришло, это... Значит, китайцы, которые захватили Албазинскую крепость, да, она находится, приграничное такое место, она находится на реке Амур, и они взяли этих 40-50 семей, этих казаков и их семей, и вывезли в Пекин. Причем, вывозя их туда, они в Пекине им дали, в северной части города, свое место, как бы для строительства жилья, даже для строительства храма. И среди вот этих 40-50 семей, вот этих вот казаков, там были священник. Один священник был. Вот. То есть с этого момента уже как бы наше православие, оно уже, да, уже приживаться начало. Но в конце 19 века на христиан стали косо так смотреть уже. Христиане, у них там своя есть идеология. А что вы тут делаете? А вы нам мешаете, а нашему укладу?
Больше протест вызывало присутствие представителей западных стран и западных конфессий, которые...
Совершенно верно.
...свою линию, да. И во многом, ну, действительно лишали Китай самостоятельности. И
да.
Против всех получилось христиан вот это движение.
Причем при династии Цинь, Цинь – это династия у них. Династия Мин, Цинь. Такой при Цинь уже Китай успел проиграть две войны с Францией и с Англией. Они уже были в таком положении, ну, бедственном. И в связи с этим уже американцы и европейцы уже правили в Китае. То есть китайцы ощущали уже это на себе, что они порабощены. Ничего себе. Тут, значит, нас поработили с экономической точки зрения, и плюс еще и идеологию нашу отнимают, наших, ну, якобы, мы скажем, богов. Мы, ну, я не люблю это говорить, но для меня, как для православного человека, это идолы, вот, которым поклонялись, поклоняются, да. Вот. И далее отмечается такое течение, что вот наряду вот с этими воинами, вот с военными торговцами, заезжают в Китай миссионеры, в большем моменте протестанты. И вот самый важный момент происходит, я прямо подчеркиваю. Но при этом, в отличие от несторян, проповедники в XIX веке не старались адаптировать христианство под местную культуру, часто не считаясь с ней. Вот это все произошло, что агрессивно, что вот вы должны принять там. А вот несторяне, если бы они вот как бы распространились, мне кажется, ну...
Несторяне?
Несторяне, да, несторяне.
То есть эти языки еще первых веков христианства.
Да, но это подчеркивают так, по крайней мере...
Ну, как-то они больше возились с национальным колоритом.
Здесь именно тот момент, что вот исследователи, потому что я основываюсь именно на достоверной статье, и вот именно сравнит несториан и сравнивает других.
Ну, несториане тоже небольшой подарок. Тоже все-таки...
Но они старались как-то, чтобы агрессии этой не было. И если бы не было бы этой агрессии, то, может быть, нормально бы и православие развивалось. Мы не будем как бы... ну, дискутировать, как-то мечтать об этом, потому что это все уже прошло, но тем не менее, вот что подтолкнуло вообще к тому, что столько людей было убито? Потому что, ну, это лично мое мнение, и вот согласно этой статье, все-таки навязывание, вот это вот неправильное подание христианства, неправильное какое-то русло, неправильный рычаг был выбран, он вызвал, конечно, шкалу эмоций просто китайцев, обычных рабочих китайцев. И эти китайцы, они объединяются в группы боксеров. Или...
А что это? Как это?
Это их хэтхуани. Их хэтхуани – это сжатый кулак, то есть теория сжатого кулака.
Ну,
кулака.
Не в спортсменах.
Да, спортсменах. Вот.
Но не спортсмены. Просто
не спортсмены, просто люди. Просто люди. Ну, мы их называем...
Это условные,
да? Ну, спортсмены. Людей сжатыми, может быть, они чем-то там занимались.
Со сжатыми кулаками.
Да. Они начали... Это священные войны. Они начали выступать против... Да что вы. В общем, они тоже не стали разбираться, действительно, где православие, где там... протестанство, они просто стали всех мести под одну гребенку и, можно сказать, мишенью, конечно, первой мишенью для удара стали иностранцы, которые исповедовали христианство. И далее вот это вот все по раскрутке пошло. Они сжигали дома, как и жители, скажем, китайцев, которые уверовали, и европейцев. В общем, до того дошло, что это вспоминает, кстати, отец Сергий, вот отец Сергий Чан, заметьте, у него фамилия Чан, то есть это китаец, это был батюшка. Что еще можно отметить? Что вот как раз-таки отец Сергий Чан, он именно говорил, я не знаю, у них были просто очень такие способности у этих ихэтхуани, то есть боксерских вот этих, они просто смотрели даже хотя бы на дом, им не нужно было поджигать этот дом, дом сам загорался. То есть какая-то вот сатанинская сила она была, и они были обозлены сильно на вот этот весь, скажем, послевоенное время в Китае народ, и еще и пришли сюда, и торгуют, и навязывают тут все, и, в общем, понимаете, да, что произошло. Ну, не надо, может быть, действительно...
Число пострадавших все-таки определенное, да ведь?
Конечно, да. Очень много людей пострадало, но мы сейчас говорим о православных китайцев, это 222 человека. Может быть, больше, но вот официально 222.
Все, кто поименно все-таки исчислены к этим спискам. Их,
да.
Их причисление к лику святых произошло в 19 веке.
Я вот именно этот момент вот начала изучать, как раз-таки хотела тоже до вас донести. Но есть вот такой вот один из мучеников, он очень известный, Митрофан Пекинский. Я сегодня, когда сказала китайцам, позвонила, я говорю, Митрофан, сразу его там у них там по-китайски.
То есть его и помнят, и есть
там, все сразу, о, Митрофан, там, ну, давай мне рассказывать.
Есть ли какое-то место почитания, ведь известно, что для почитания мучеников немаловажное значение имеет его, их мощи, место их погребения.
Конечно. Вы же нас, батюшки, же тоже учите, вот, как бы, что у нас многие вот вопросы задают, почему надо петь панихиду или вот вспоминать усопших. Кстати, да, вот вопрос вот тоже для вас. Почему надо? Вот буквально коротко ответьте.
Ну, мы остаемся в единстве. Бог все живы. Заканчивая земную жизнь, человек живший с Господом, уже воскресшим в этой жизни, подобляется и вечной жизни, и наше единство в любви, в предстоянии Богу сохраняется, и в случае отшествия в из земной жизни наших братьев и сестер. Так что наша молитва, объединяющая нас здесь, имеет свое движение и там. Поэтому это не только спрашивание милости Божьей к почившим нашим близким, единоверцам, но это и дело любви, продолжающейся между нами и ими.
Ну, так вот, наверное, поэтому до сегодня как раз и сохранились все-таки общими усилиями какие-то памятники. Ну, что мы сейчас можем сказать? Что осталось от китайских мучеников? В Пекине есть поле для гольфа.
Вот поле для гольфа.
Да.
Это очень престижное место.
Да, да.
Я знаю, что это самые дорогие места и в Лондоне даже. И...
Да. Нет. Поле для гольфа такое достаточно изысканное. Вот там хранятся кости всех мучеников.
То есть поле это организовано на кладбище, где были похоронены мученики православные?
Их они... Ну, не то, что их там похоронили как-то, их в общей могиле, естественно, все это. Я не могу на этот вопрос, по крайней мере, так вот подробно ответить, потому что на это нужно время все-таки. Это
Но
отдельно.
Но сам поле на месте бывшего кладбища, да? Получается, место захоронения или это рядом?
Ну, это просто была земля. Просто там захоронили, нашли кусочек, вот как мне сегодня объясняли китайцы, что просто нашли кусочек, захоронили, а после этого, это же давно прошло уже, а после этого уже там сделали гольф-поле. Так вот, значит, вот отец Дионисий тоже я сегодня спрашивала, и вчера тоже, как бы они ведут, конечно, переговоры с
землевладельцами.
С землевладельцами. Не идут на уступки, но не хотят это все вскрыть.
А есть возможность поставить какую-то памятную часовню, да, или?
Никакой памятной часовни, ничего, потому что это все дорого. Туда приезжают, по крайней мере, приезжали китайцы. Это посещение места называется Чиньенху Гонгюэн, то есть парк молодых, там, молодого озера, там парк молодых, можно так перевести. Просто там служится панихиды и все. То есть...
А богослужения там, однако,
да, они,
священники
да.
периодически совершают.
Да? Да, вот кто может, там отец Андрей, отец Дионисий наш, они приезжают, там ставят крест, все в свой приносят столики и прям совершают вот этот вот...
А эти мученические события, они произошли по преимуществу там или в разных уголках Китая страдали православные?
Буквально готовясь к этой передаче, я поняла, что они в разных уголках произошли. Но в основном все в Пекине было. Подождите, запутать вас. Все шло около Пекина и закончилось в Пекине. Это называется Варфоломеевская ночь. Вот почему мы празднуем именно День памяти святых мучеников.
23-го.
Да, с 23-го. Потому что вот как раз-таки в Пекине вот эта Варфоломеевская ночь началась. То есть вот этот Митрофан, он, его тоже убили, жену его убили, задолго еще до этого убили сына, причем зверски. Митрофана вообще просто закололи копьями, он сидел перед домом. Всех жен, всех детей, всех-всех там прямо распарывали животы, в общем, все. Вот это просто Варфоломеевская ночь была. То есть она именно, вот исход весь был именно в Пекине. А так вот вокруг вот эти наши православные, ну и христиане, они были и везде происходили вот эти расправы. То есть они вот шли, наступали, эти хэтуани боксерские, вот эта, скажем так, организация, она потихоньку шла в Пекин. То есть вот вопрос я вам ответила, что повсюду все это шло, повсюду. Тем не менее... Да, нам, как говорится, ну, не то, что запрещено, у нас нет такой финансовой возможности поставить какой-то камень, какой-то крест. Тем не менее, в Гонконге есть такое, скажем, надгробие. Оно просто стоит, как памятник в виде креста, и отец Дионисий тоже периодически совершает там службу. И на территории посольства, российского посольства, тоже есть такая, как бы, скажем, надгробная такая плита. Там тоже, да. То есть мученики не забыты. И плавненько вот тоже хочу к этому подойти, что завершая всю эту, скажем так, кровавую вот мясню, конечно, многие из христиан, они, конечно, ну как это мягко сказать, они просто испугались, поэтому они отреклись от Христа. но большинство действительно
умерли. Требовали именно отречения, да?
Отречения, да.
То есть как при гонениях, при первых веках христианства была возможность избежать смерти, если ты отрекался. Да.
Ну вот вспомните, даже есть фильм один, он в Японии. Я не помню точно его вот название. Какой-то отец. В общем, там прям показывалось, как к японцам пришла вот эта вся группировка их, которая требовала отречься. И вот они клали книгу.
Фильм «Молчание», я помню. Это...
Что-то, да, я вот... Надо, ну, потом вы уже посмотрите. В общем, плюнь на Христа, и на него наступи, и все, и ты будешь жив.
Ну, это были такие очень систематические гонения в Японии. А в Китае, как я понимаю, это было более стихийное.
Ну, да.
Там... Стихийный процесс, направленный против иностранцев вообще.
Против иностранцев,
Христова,
да.
В частности.
Да. Есть тоже очень такой знаменитый фильм, тоже китайский, как одну женщину, китаянку, она как раз-таки была лидером православной группировки, вот ее пытали. Переведен он на русский язык, кстати.
Да, это фильм такой, я не слышал.
Да, я...
Об этих временах есть?
Ну, вот об этих временах
он
прямо.
Он снят нашими фотографистами?
Нет, он у китайцами, просто там перевод и переведено. Ну, прям показывают, как полицейские пытают прямо женщину эту и говорят, где у тебя казна, кто были лидеры вот, христианской группировки. И они ее так измесили, избили. И она вот все равно вот... Вообще, конечно, очень похвально. Я не знаю, что бы со мной было, и не дай бог, чтобы вот так попасть в такую ситуацию. Тем не менее, мы уже вот в первом выпуске передачи говорили, что может грозить и тюремное заключение, вплоть до депортации.
Не так давно была в России издана очень иллюстрированная большая книга, как раз посвященная православию в Китае, и большая часть этой книги посвящена была иномученикам. Так что
это тема здорово.
Не впервые звучит в наших средствах информации.
Ну и до сих пор же ведь потомки, скажем, вот этих албазинцев, они живут до сих пор, и они остаются верны тоже Господу, но многие. И вот даже празднуют этот день святых мучеников. Кстати, у меня вопрос. Албазинская Богоматерь это случайно...
Имеет ли прямую связь?
Да, вот я сегодня уже искала.
Давайте изучим этот вопрос, пока еще не ясно. Но, во всяком случае, если эта икона связана с теми событиями трагическими, но героическими, мученическими, то... Ну, я думаю, прибавится у нас почитателей этой иконы Божией Матери, когда так ее особая слава связана с исповедничеством.
Я тоже почему-то об этом подумала, да. Ну, вот на сегодня я так скажу, что, в общем, опять вернуться в современное, ну, скажем, наше время. А как себя ведут вот китайцы, я же тоже наблюдаю, как они. У нас есть литургия уже, она на китайском языке. У нас есть вечерняя служба, она на китайском языке. И я даже в свое время помогала, говорит, Настя, а где мы находимся, на какой там? Я говорю, а вот «Отче наш» пошел. А, ну ладно. Вот. Они умеют петь «Отче наш», «Веру» на китайском языке. Причем в нашем храме именно это происходит. Люди поют на сербском, потом на... Бывает иногда на английском языке и бывает сразу на китайском. И когда праздники какие-то, вот одна из прихожанок, китаянка, у нее Ижи Херувима, она поет на китайском языке.
Видимо, как и у нас, знаете, царственные страстотерпцы, новомученики российские воспринимаются сейчас как мощной поддержкой развитию, бытию русской церкви, так и эти нами сегодня воспоминаемые мученики китайские также не оставляют свою молитву за нынешних христиан и, дай Бог, еще послужат благодатью Христовой, своим ходатайством к просвещению и в этой земле веры Христовой. Благодарю сердечно Анастасию, благодарю вас, дорогие друзья. Прощаемся с вами и с благодарностью вам
спасибо.
За такие интересные и полезные для нас повествования. Храни вас Господь, друзья, до скорых встреч!